Так, друзья, мы продолжаем, экономим время, мы начинаем разговор о жизни и творчестве Федора Сологуба. Потому что разговор о Сологубе, как я сказал, будет обстоятельным, долгим, достаточно долгим. Вот. И нам, конечно, надо приглядеться к этому феномену, феномену в высшей степени, как я уже сказал, странному, неоднозначному, ужасающему и одновременно, может быть, в чем-то в высшей степени и пугающе достойному. Трудно сказать. Федор Кузьмич. Федор Кузьмич Тетерников, потому что фамилия его, естественно, Тетерников, а Сологуб – это его псевдоним, родился 17 февраля... Да, он родился 17 февраля 1863 года в Петербурге. Значит, его отец, Кузьма Афанасьевич, был незаконным сыном помещика Полтавской губернии Ивницкого. Естественно, крепостным. Вообще, это потрясающе, я все время думаю. Ну, конечно, не все русские бари, но тем не менее. Вот сын, да? И сын твой же крепостной. Бред. Но тем не менее, вот вам, пожалуйста, русская душа. Так вот, он был помещиком Полтавской губернии. Сына своего обучил, ну не он, естественно, сам, обучили портновскому ремеслу. Правда, Кузьма Афанасьевич, который служил лакеем в барском доме, надо сказать, видимо, был человеком достаточно свободолюбивым. Во всяком случае, известно, что он сбежал из имения батюшки и подался при Черноморье. 2 года был в бегах. Потом, правда, вернулся, был пород, ну, а после отмены крепостного права, ясное дело, уже стал жить своим домом и занялся портняжным делом. Но долго ему на свободных хлебах просуществовать не удалось, у него была чахотка, и он умер в 1867 году, когда его сыну, Федору Кузьмичу, было всего 4 года от роду. У Сологуба была сестра. Сестра, к которой он с большой нежностью относился, и с которой долгие годы вместе жил. Сестра была младше его на 2 года. Но тем не менее, как станет нам ясно из дальнейшего, в некотором смысле она руководила старшим братом. И, во всяком случае, долгие годы полностью вела его хозяйство. Мать Сологуба была крестьянкой Петербургской губернии. После смерти мужа она какое-то время держала прачечную, пыталась как-то сводить концы с концами, но не очень ей это удавалось. Затем она получила место прислуги в доме вдовы коллежского асессора Агаповой. И вот надо сказать, что именно то обстоятельство, что Сологуб попал к Агаповым, и определило его дальнейшую судьбу как писателя. Дело в том, да и вообще многое определило в его жизни. Дело в том, что в доме Агаповых мальчик был в очень странном положении. В двойном положении, постоянно. С одной стороны, Агаповы держали его за воспитанника, а вот сама вдова Агапова, она стала его крестной матерью, и он в своих письмах ее даже называет бабушкой. Как бы так она бабушкой для него якобы и была. При этом мальчиком занимались, ему читали, его обучали, его таскали в оперу, в театр он попадал, то есть все книги были в его распоряжении. И он жадно впитывал, жадно читал, все было так. А с другой стороны, он оказывался мальчиком, сыном прислуги. Постоянно он пребывает на кухне с ее чадом. Когда летом на дачу едут Агаповы к одному из своих родственников. Его берут тоже с собой, но спит он на сундуке. А его беспощадно, постоянно наказывают. Причем наказывают за все. И не только матушка, но и бабушка Агапова тоже время от времени его сечет. И вообще вот эта вот тема порки, вот здесь ее исток, она становится для Сологуба совершенно навязчивой. На самом деле в нем рождается и закрепляется совершенно отчетливый садомазохистский комплекс. При этом надо сказать, что, в общем, никакой шаловливостью Федор Кузьмич не отличался. Учился прилежно, был тихим, читал много. Главные книги детства – это «Робинзон Крузо», «Король Лир» Шекспира, «Дон Кихот», плюс Некрасов, которого он знал наизусть, Достоевский позже. И известно, что на смертном одре он говорил о Достоевском, о Соне Мармеладовой, о чиновнике Мармеладове. Так что русская литература была для него, вот так же, как для многих из замечательных русских писателей, чем-то абсолютно своим. Вот так же, как Апухтин, который уже ничего не понимал, превратился в такую глыбу мяса, не мог встать, не мог пошевелиться, умирал от водянки, но при этом наизусть читал стихи Пушкина. Все последние дни он делал только непрерывно, читал Пушкина. И вот Сологуб, который тоже до самого конца все, значит, вот пропитан Достоевским, пропитан русской литературой. В 1882 году Сологуб окончил учительский институт. И здесь, в учительском институте, он тоже как бы совсем как будто бы себя не проявил. Вообще, надо сказать, что в некотором смысле мы имеем дело с удивительной личностью. Личностью, которая все время была как бы пустым местом. В том смысле, что потом мы с вами будем говорить о воскресениях у Сологуба. Было много таких кружков в Петербурге, где встречались литераторы, встречались поэты и так далее. У Мережковских кричали, бронились постоянно, там выясняли, спорили о чем-то там. У Розанова тоже все происходило достаточно активно. Ну, в «Лунном свете» у него книжка, а дома-то у него никакого лунного света не было. Теперь, если мы возьмем «Пятницу Случевского», допустим, там шутили постоянно. У Сологуба была гробовая тишина. А к нему приходили, Федор Кузьмич по кругу предлагал всем читать. Читали, читающий выслушивался, никаких замечаний практически не делалось, и дальше Сологуб столь же церемонным образом предлагал читать следующему. Вот как бы и, собственно говоря, все заседание. Мы потом дойдем до этого, поговорим об этом подробно. На любом собрании, значит, в любом месте Сологуб где-нибудь в уголке сидит и молчит. Но, правда, молчит всегда очень характерно. Я как-то приводил вам пример о том, как, значит, Брюсов, дело происходит на башне Вячеслава Иванова, Брюсов читает некрофилические свои стихи, вот, и все высказываются, Сологуб молчит, как всегда молчит. К нему пристают, и тогда он абсолютно таким отстраненным голосом роняет замечание. Ничего не могу сказать, не имею опыта. Вот. И Сологуб все время вот как бы так и присутствует, как фигура с одной стороны молчащая, как бы отсутствующая, а с другой стороны это такое тяжелое отсутствие, потому что он отсутствие слушает, он отсутствие судит, он отсутствие что-то там такое себе мыслит. И в какой-то момент вдруг обронит одно весомое слово, которое будет стоить дороже, чем то, что говорят другие. И не случайно образ Сологуба – это образ такого колдуна, это образ такого мага. Потом, после появления его знаменитых романов, когда вокруг него начнут водить хороводы, и это его как бы такая магическая сущность, она будет конституирована, она будет осознана как вот бренд такой Сологуба, и от него все время чего-то будут хотеть, ждать. В этом всем еще активное участие примет Чеботаревская, которая будет своего супруга активно раскручивать. А он, надо сказать, участвуя во всем этом, будет явно тяготиться. И известна его замечательная вот эта опять-таки такая краткая проговорка, ну чего они еще от меня хотят? Лысину им, что ли, позолотить? И вот он все время как будто бы есть и как будто бы его нет. И это начинается очень рано еще в учительском институте. Потому что учится неплохо, делает все, что надо, но при этом не участвует ни в каких-либо там студенческих попойках, ни в каких-то там, вот что вспоминал потом один из товарищей его, Сологуб занимался прилежно, сторонился товарищей, ни вина, ни пива не пил, рестораны и портерные не посещал, даже в день институтского праздника держался отдельно и не принимал участия в танцах и попойках. Вот он как бы вне помин. Итак, в 1882 году Сологуб заканчивает учительский институт и 19-летним юношей, взяв мать и сестру, уезжает учительствовать в Крестцы Новгородской губернии. Вот как у Державина было десятилетие солдатщины, так и у Сологуба было десятилетие учительщины. Я бы сказал так, в провинциальных школах, где, ну, не сладко приходилось, и насколько не сладко, и насколько дико, Сологуб сам зафиксировал и сказал, я был слишком юн, когда вступил на поприще самостоятельной деятельности. И был, кроме юности, по многим другим причинам, мало подготовлен к тому, что меня встретило. И когда он напишет своего «Мелкого беса», который он начал в 1892 году, как раз вырвавшись из этой вот провинциальной рутины, он свидетельствовал о том, что в своем романе он много смягчил краски. Были факты, пишет Сологуб, которым никто бы все равно не поверил, если бы их описать. В предисловии ко второму изданию романа он замечал, все анекдотическое, бытовое, психологическое в моем романе основано на очень точных наблюдениях, и я имел для моего романа достаточно натуры вокруг себя. Весь бред, которым проникнута, казалось бы, это от начала до конца декадентская вещь, это и собственно и есть фантастик и бред обыденной провинциальной жизни. В Крестцах он пробыл до 1885 года, причем, надо сказать, со скандалом, значит, там про него распускались самые жуткие слухи, а дело было в том, что 14-летняя девушка, которая прислуживала в семье Сологуба, и в том же доме с ними жил еще один учитель, была этим учителем совращена. И когда Сологуб призвал его к ответу, то по городу, не по городу, а в селе, стали распускать слухи, что на самом деле это сам Сологуб совратитель, и, в общем, ему стало невозможно оставаться далее в Крестцах. Он переводится в Великие Луки, а затем в 1889 году в Вытегру, в учительскую семинарию. Вот волей судеб, я не был, конечно, в Крестцах, не был в Великих Луках, хотя оттуда, как я понимаю, какие-то из моих предков, но вот не был я ни там, ни там. А вот в Вытегре-то я бывал.
В Вытегре... Да, вот да, я понимаю, но там еще надо разыскать, где конкретно была их родина, потому что они не в самих великих округах. Вот. А, так вот, в Вытегре-то я бывал, и Вытегре сейчас производит впечатление такого, ну, несмотря на то, что там шлюзы, которые, через которые, значит, вот проходят корабли, попадающие из Балтики в Волгу, и там храм стоит белокаменный, такой красивый, кстати, храм. Но до сих пор Вытегра остается, ну, совершеннейшей провинцией, и я помню каких-то бесконечных овец на дорогах, и помню, что когда мы там отдыхали летом, потому что там мой дедушка жил некоторое время, я помню, как мы, пытаясь пойти загорать, вот за околицу этой самой Вытегры, столкнулись с тем, что загорать абсолютно невозможно, потому что за примерно так полчаса, мы стали считать, мы перебили примерно полсотни слепней, которые на нас сели. И не только загорать невозможно, невозможно в лес пойти, потому что из леса я выскочил, вырвав на бегу маленькую березку, и вот так вот обмахивая себя со всех сторон. И вот такая вот сонная, как бы почти природная жизнь, и ничем абсолютно не... Вытегра – это Карелия, насколько я понимаю. А? Да, конечно. Леса сумасшедшие. Вот, как, значит, дорога асфальтовая кончается на половине пути от Петербурга к Вытегре. Дальше начинается вот эта самая грунтовка. Приезжаете вы на автобусе с вот так вот стоящими волосами. Пыль забивает все чемоданы, все на свете. Вот. И, конечно... Когда ты проезжаешь через эти бесконечные леса, ты думаешь, какой безумец был Гитлер и Наполеон. Как вообще они, как они себе мыслили, ну хорошо, взяли они там Петербург, взяли они там Москву, а дальше-то что? В этих абсолютно каких-то топих бескрайних лесах будет поглощена и погибнет любая армия. Любая. Поэтому лесов еще сколько хотите. Очень много еще лесов. Вот, короче говоря, для него-то жизнь в этих уездных городках была сущим адом. Мало того, что, ну вот, не с кем вообще разделить какие-либо духовные интересы. К тому же еще он оказывается в ситуации постоянного домашнего терроризма, я бы сказал так. Правда, терроризма, который подпитывался его собственными склонностями. О бытовых обстоятельствах, в которых жил Сологуб в эти годы, можно судить по его стихам, многие из которых носят абсолютно автобиографический, надо сказать, какой-то странный характер, потому что стихами лирическими назвать это сложно, потому что это рифмованные фиксации неких, прямо скажем, экзотических моментов в его судьбе. И по письмам. Вот, например... Отрывок из письма к сестре, датированном 20 сентября 1891 года из Вытегры. Он расцарапал ногу и не хотел идти к ученику в темноте босиком по грязи. Пишет по этому поводу. Маменька очень рассердилась и прибольно высекла меня розгами, после чего я уже не смел упрямиться и пошел босой. Пришел я к Сабурову в плохом настроении, припомнил все его неисправности и наказал розгами очень крепко. А тетке, у которой он живет, дал две пощечины за потворство и строго приказал сечь почаще. Ситуация, надо сказать, вообще совершенно бредовая. Параллельно он пишет стихи. Поставил я недавно войку в его небрежную тетрадь. За множество ошибок двойку. Подвинуть надо хоть на пять, лентяя меру и суровый, хоть чрезвычайный, но простой. К его хозяйке Балашовой иду я вечером босой. Чтоб не рискнуть домашним миром и маму вновь не рассердить, по ученическим квартирам пришлось мне босиком ходить. Да, кстати, и на Балашова Ахутин жаловался мне. Его приструньте заодно вы, он свойком в вашей стороне. Вхожу, подростка два босые стоят, и кланяется мать. В беседе с ней вины большие пришлось недолго разбирать. По моему приказу Бойко, тотчас послушный Балашов, с таким усердием выдрал Войко, что тот поднял тот пригромкий рев. И на полу потом вот этом, где Войко розгами хлестал, и Балашов лежал раздетым, а Войк его усердно драл. Спасибо вам, что вы так строги, вдова меня благодарит. Целует мне босые ноги, мальчишкам целовать велит. И за всем этим совершенно явно встает извращенная и какая-то жуткая ситуация. Тем более сам-то он все эти моменты воспринимает как некое смирение. А, надо сказать, что, конечно, наказывать розгами кормильца семьи, человека взрослого уже, которому давно за 20 лет, где-то лет 25, вот все эти домостроевские совершенно моменты, они, конечно, были совершенно дикими. И надо сказать, да, а вот то, что он воспринимал это со смирением, как некий христианский крест, он прямо так и пишет: «Покорно я приемлю муки, как принимал их ты, Христос, смиренно претерпев удары, я целованием строгих рук благодарю за лютость кары, за справедливость острых мук». О тяжелом характере матери знала вот в частности Агапова, которая писала Сологубу: «Как скоро обнаружился характер, два месяца жизни с родными детьми», писал еще в ноябре 82 года Агапова. «Я знала, что предстоит вам много горя с ней. Ты теперь, мой друг, человек самостоятельный. Старайся ей выставить все недостатки ее характера. И прямо скажи, что если будет продолжаться, то тебя ненадолго хватит. Я боюсь за мою милую, дорогую Олю. Жизнь, ну, это сестра его. Жизнь с таким характером постоянно может ожесточить и ее. Такие характеры вредно действуют на молодых и неопытных». Однако дело было в том, что Сологубу-то, по-видимому, это все было крайне нужно. Да. Известно. Сейчас я его прочитаю, строчки оттуда. Сестра ему пишет из Петербурга: «Пиши, секли ли тебя и сколько раз? Ты пишешь, что маменька тебя часто сечет, но ты сам знаешь, что тебе это полезно. А когда тебя долго не наказывают розгами, ты бываешь раздражителен и голова болит. Маменька тебя высекла за дело, жаль тебя, что так больно досталось. Да это ничего, тебе только польза. Маменька хорошо делает, что часто тебя сечет розгами. Польза даже и для здоровья». И параллельно он пишет, ну, совсем бредовые стихи. «Любопытные соседки у себя в саду стоят, и на окна той беседки, где секут, меня глядят. Я заметил их местечко у ольхового ствола, в час, как мама от крылечка наказать меня вела. И один из мальчуганов, что пришли меня стягать, молвил: барышни, Степанов, захотели много знать. Я крепился и старался не орать и не реветь, только все же разорался, больно так, что не стерпеть. После порки в сад я вышел, раскрасневшийся, как мак, и насмешки их услышал, разрумянили вас как». Дело в том, ну вот вы не знали такого Сологуба наверняка. Так вот, дело в том, что действительно, да, тут много, конечно, иронии всего, что хотите, но за всем этим, я обращаю ваше внимание, за всем этим, тем не менее, стоит совершенно жуткий садомазохистский комплекс, который будет владеть этим человеком всю жизнь, определять его в высшей степени болезненные отношения со всеми окружающими с жизнью, И комплекс, который он будет всеми силами пытаться в себе, если не преодолеть, то, по крайней мере, не дать ему развиться до чего-то монстрообразного и конкретного, и будет всю жизнь на этой грани балансировать. Вот теперь смотрите, мы с вами ведь имеем дело практически с монстром. Вот по своим природным склонностям и по всем тем моментам, которые определяли его тяготение, судьбу, причем монстром в буквальном смысле, ибо он в самом деле не может своей природе противостоять. Я обращаю ваше внимание, когда матери не станет, по-видимому, ту же самую функцию по отношению к Сологубу придется выполнять его сестре. В канве биографии Сологуба имеется запись. Сестра, точка, секла дома в Дворницкой в участке. А в цикле из дневника читаем такое стихотворение. Что топорщишься, как гоголь, не достать тебя рукой? А скажи, вчера не строголь обошлась, а я с тобой? Видишь, инспектор, важный барин, он в это время инспектор школы. Раскричалась сестра, а давно ли был отжарен разгочами ты? Вчера. Дома ходишь бы со шлепом, для смирения так велю. А забылся, по Европам розгами сейчас пошлю. Я тебе теперь за дело пропишу, и ой, и ай, раздевайся, когда тело мне под розги подставляет. На колени положила, розги крепкие взяла, и бронила, и стыдила, розок 40 мне дала. И в одной из кар домашних мне опять пришлось реветь, а на ссадинах вчерашних новая чертилась сеть. Между прочим, это очень страшные стихи. И... дело было даже до того доходило, вокруг как-то все чувствовали, что что-то такое не в порядке, потому что с сестрой живет очень замкнуто и так далее. Все время циркулировали слухи, что они в кровосмесительной связи находятся. Так вот, Иван Разумник позже писал Иванову в 41-м году: «Давным-давно знаю эту сплетню, относился к ней равнодушно, мне какое дело? Пусть даже и правда, но лишь в этом году, прочитав обширный дневник Федора Кузьмича, убедился в полной вздорности этой сплетни про Ольгу и ее брата». Да, кровосмесительной связи не было, но то, что она выполняла, по-видимому, для него роль женщины-садиста, женщины жесткой, серьезной, как бы жестокой, это, видимо, так.
А чего мне
вот...
или садистку?
Лариса, я вам рекомендую прийти домой, взять блюдечко, сесть за стульчик, воззвать к духу и расспросить Федора Кузьмича о том, что у него было больше. Значит, вот здесь мы остановимся сегодня на вот этой ноте, как бы нам надо было понять, на какой практической почве все это растет. А дальше мы уже будем говорить и о его становлении как поэта, писателя, о его творчестве. И в дальнейшем уже начнем анализировать его стихи. Так, что еще я хотел сказать, друзья, потому что кто-то, может быть, уйдет сейчас. А вот что я хотел сказать. Значит, во-первых, теперь точно уже выяснилось, когда будет презентация моей книжки. Она будет через месяц, 2 декабря, 18.30. Это вторник, 18.30. Далее. Значит, вот на самом деле эта книжка, вот она у меня в руках. И, пожалуйста, если кто-то ее хочет, но на презентацию не сможет прийти по тем или иным... по тем или иным причинам, то давайте договоримся так. Значит, надо тогда будет составить список людей, которые хотят эту книжку, и в одно из наших занятий я попрошу мне кого-то помочь, чтобы мы привезли, ну, мне надо просто знать, сколько конкретно экземпляров. Вот. Можете тогда, я думаю, Наташа как-то записаться, сказать.